говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Горан Хаджич – последний разыскиваемый международным трибуналом по бывшей Югославии. Почему в Чехии ставится вопрос о запрете коммунистической партии? Новая стратегия национальной безопасности Испании. И какой россияне хотят видеть Россию? Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. После ареста генерала Ратка Младича на свободе остается лишь один разыскиваемый международным трибуналом в Гааге – бывший президент самопровозглашенной Республики Сербская Краина на территории Хорватии Горан Хаджич. Он обвиняется в военных преступлениях на территории Хорватии в 1991-1993 годах, когда был лидером хорватских сербов. Хаджич остается последним из 161 обвиняемого. Официальные обвинения звучат так: соучастие в преступном сообществе, преследование по политическим, расовым и религиозным мотивам, убийство, пытки, депортация, насильственное изгнание, а также нарушение законов и обычаев войны. Все эти обвинения ему были предъявлены 7 лет назад. С тех пор он человек-невидимка, рассказывает Ая Куге.
52-летний бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич бесследно исчез из своего дома Сербии в городе Нови Сад через 7 часов после того, как Министерство иностранных дел Сербии в Белграде поступил обвинительный акт из Гааги. От Хаджича с того 13 июля 2004 года остались лишь фотографии гаагских следователей, которые сфотографировали его с большой сумкой в руках. Он сел в свою служебную автомашину с личным шофером и уехал. До сих пор неизвестно, кто ему сообщил о том, что против него выдвинуты обвинения в совершении военных преступлений. На тот момент это была строжайшая тайна. До сербско-хорватской войны, которая началась в 1991 году, Хаджич заведовал складом на сельскохозяйственном комбинате «Вупик» на востоке Хорватии. Потом проявил себя как человек, успешно руководящий преступным бизнесом. Следующая ступенька его успеха – положение лидера, провозглашенное в одностороннем порядке летом 1991 года в Восточной Славонии на территории Хорватии, Сербской автономной области. В феврале 1992-го Хаджич на основании сфальсифицированных результатов выборов по воле белградского руководства стал президентом самопровозглашенной Сербской республики в Хорватии – Краина. Наш собеседник – журналист белградского еженедельника «Время» Дейан Анастасиевич, более 20 лет занимающийся темами военных преступлений. Кстати, Анастасиевич выступал свидетелем в Гааге на процессе против Слободана Милошевича. Кто такой на самом деле Горан Хаджич? Ведь в сербском обществе его и героем-патриотом как-то не причисляют. И кажется, он славится лишь своим долгим и успешным нахождением в бегах.
Хаджич принимал участие во многих противозаконных делах. Это и контрабанда нефти из нефтяной скважины Джилетовце в Хорватии, и контрабанда дубовых брусков из Славонии, и контрабанда краденных автомобилей из Западной Европы. Технические паспорта этих машин потом фальсифицировались в Сербии. Это было очень прибыльным бизнесом, постоянно текли большие деньги. И все подобные сделки осуществлялись под прикрытием государства безопасности Сербии, шеф которой, Йовица Станишич, позже также попал в Гаагу. Станишич и Хаджич были близкими друзьями. Можно предположить, что Горан Хаджич и его военные товарищи, заработавшие огромные деньги, с помощью них были в состоянии организовать сеть поддержки. Все нити исчезновения Хаджича тянутся к службе государственной безопасности. Он был их человеком.
Значит, вы утверждаете, что Горан Хаджич успешно скрыл благодаря тому, что был связан с тайными службами Сербии. Вы были знакомы с Хаджичем. Какое впечатление он на вас произвел?
С Хаджичем я встречался несколько раз во время войны, когда он находился в Восточной Славонии. Он производил впечатление человека относительно скромных интеллектуальных способностей. Он не был лидером по природе, его навязало руководство в Белграде. Хаджич был поставлен для того, чтобы слушаться Белград, а не для того, чтобы самостоятельно что-либо решать. Любопытно, что по окончании войны в Хорватии Горан Хаджич по труду труднообъяснимым причинам получил пост советника государственной нефтяной компании НИС, где имел огромную зарплату. А как Хаджич мог стать советником, не имея практически никакого образования?
Да, советником нефтяной компании НИС он перестал быть только после того, как уехал в неизвестном направлении. Есть ли предположение о том, где находится Хаджич? Ранее ходили слухи о том, что он то ли в России, то ли в Беларуси.
Он может находиться в любом месте, ведь денег у него много. Его лицо не так узнаваемо, как лица Караджича и Младича. Ему легче скрываться и потому, что он всегда носил бороду, и теперь достаточно ее сбрить, чтобы изменить внешность.
В конце минувшего года у близкого приятеля Горана Хаджича была найдена огромная коллекция ценной живописи. Среди них картина Амедео Модильяни «Портрет мужчины», стоимость которой специалист оценивает 70 миллионов долларов. Власти Сербии утверждали, что деньги от продажи этих картин должны были пойти на финансирование сокрытия Хаджича. Наша следующая собеседница – Таня Тагирова, журналистка из Хорватии, живущая и работающая в Белграде. Любопытно, что с кем не поговоришь в Сербии о личности и деле Горана Хаджича, на первом плане его контрабандные сделки, а подозрения в совершении военных преступлений остаются какими-то неконкретными. Кто, по вашему мнению, Горан Хаджич? Политик, умелый деловой человек или военный преступник?
Если бы не было совершено столько преступлений, сколько было совершено во время, когда он правил самопровозглашенным государством Крайна, его личность и его дела были бы даже смешными и карикатурными. Это человек без какого то ни было образования, который до войны работал кладовщиком, а потом возвысился на волне национализма. Сначала лидером так называемой республики Сербская Крайна стал зубной врач Милан Бабич. Но когда Слободан Милошевич перед окончанием войны в Хорватии не был больше в состоянии управлять Бабичем, он вместо него поставил Хаджича, готового подчиниться твердому курсу Белграда. На самом деле ничего хорошего о Горане Хаджиче сказать невозможно. Он является образцом человека, который до войны был никем, во время войны разбогател с помощью криминала и добрался до государственного поста благодаря лишь тому, что Милошевичу в тот момент нужен был лидер хорватских сербов, которым можно было бы манипулировать.
А участвовал ли Хаджич лично в совершении военных преступлений? Или он несет лишь коллективную ответственность, как лидер сербов из Хорватии?
Абсолютно точно, что участвовал. Он прежде всего появился как человек, представляющий военизированную группировку «Скорпионы». Эта группировка официально считалась добровольческой, а на самом деле она была создана и подчинялась государственной безопасности Сербии. «Скорпионы» совершили некоторые из наиболее тяжких преступлений в бывшей Крайне, а позже в Боснии. Горан Хаджич с самого начала войны в 1991 году вместе со «Скорпионами» при поддержке Белградской службы госбезопасности находился на нефтяных полях джилетовцы в Хорватии, где добывалась нефть для потребностей Сербии и ее нарастающей военной машины. Все участники этой сделки разбогатели. На этот счет существуют подробные свидетельства, представленные в ходе процессов в специальном суде по военным преступлениям в Белграде. Вначале были бесстыдные грабежи и накопление личного богатства, которые чередовались со многими военными походами и многими военными преступлениями. С этой точки зрения ответственность Горана Хаджича огромная. Хаджич в те времена имел постоянные контакты с Белградом и мог бы раскрыть в Гааге многое о связях со Слободаном Милошевичем и государственной верхушкой Сербии тех времен.
Осенью 1991 года, после трех месяцев осады и ожесточенных боев, сербы заняли хорватский город Вуковар. В тот момент сербы в Хорватии контролировали 1/3 территории страны. По государственному телевидению Сербии выступил Горан Хаджич. Бородатый человек в какой-то камуфляжной куртке, вроде военной, с черным беретом на голове.
Я являюсь представителем сербского народа, и если сербский народ, избравший меня, считает, что эти границы соответствуют нашим интересам, я готов снять военную форму. Однако я считаю, что форму мне еще надо поносить. Сербские границы должны быть намного дальше внутрь Хорватии, чем они есть сегодня.
Вуковар, находящийся на границе с Сербией, для хорватов является символом их страданий. Город с изящной архитектурой в стиле барокко был почти полностью разрушен. Почти все его жители хорватской национальности, которые не успели покинуть свои дома, были выдворены, а многие попали в лагеря для пленных. В окрестностях Вуковара есть поле Овчара, на котором было обнаружено массовое захоронение около 200 хорватских граждан, убитых сербскими военизированными формированиями. Давайте вспомним преступления, за которые, возможно, несет ответственность Горан Хаджич.
Много было таких преступлений. Для начала действительно можно вспомнить хотя бы Вуковар, потом убийство во многих деревнях в Славонии. Находясь на посту президента самопровозглашенной Республики Сербская Крайина, он нес ответственность за преступления в районе Книн. От убийств хорватов в тюрьме в Книне, многих отдельных и массовых убийств, до выдворения из домов тысяч граждан несербской национальности, истязаний и убийств в лагерях для пленных. Хаджич за многое несет, если не личную, то хотя бы командную ответственность.
На днях, когда в Сербии был арестован Ратко Младич, из Хорватии поступила информация о том, что Горан Хаджич якобы сотрудничал с органами безопасности Хорватии.
Бывший министр полиции Хорватии Йосип Бойковац недавно заявил о том, что Горан Хаджич в начале войны имел связи с хорватскими тайными службами. Однако он не хотел раскрывать, до какого времени Хаджич работал на Хорватию. Бойковац рассказал также, что Хаджич во время одного политического инцидента в 1991 году был задержан и даже избит. Его спасли хорватские органы безопасности, отправили в военный госпиталь, подлечили и отпустили обратно в Славонию.
Мы беседовали с журналистом из Хорватии Таней Тагировой.
О бывшем лидере хорватских сербов Горане Хаджиче рассказывала Ая Куни. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В Чехии уже несколько лет продолжается дискуссия об упразднении коммунистической партии Чехии и Моравии. Недавно для рассмотрения этого вопроса была создана специальная комиссия при Министерстве внутренних дел, которой поручили проанализировать, является ли коммунистическая партия экстремистской организацией, деятельность которой нужно запретить в судебном порядке. Рассказывает Александра Вагнер.
Создание комиссии при Министерстве внутренних дел Чехии инициировала группа сенаторов. По их мнению, само существование Коммунистической партии Чехии и Моравии, сокращенно КПЧМ, противоречит 5-й статье Конституции, в которой говорится, что политическая система основывается на свободной конкуренции партий, которые уважают демократические принципы и отвергают насилие как средство для продвижения своих интересов. В обращении сенаторов, в частности, особое внимание уделяется политическим процессам в Чехословакии в 50-х годах прошлого века, а также преследованию многих религиозных деятелей и диссидентов. По мнению Иржи Муштялки, заместителя председателя Коммунистической партии Чехии и Моравии по внешней политике и европейской интеграции, ответственность за прошлое современная коммунистическая партия не несет.
Есть конкретные преступления, есть конкретные персоны, которые несут ответственность. Это же невозможно взять, что есть вина коллективная. Во-первых, должен сказать, что касается процессов 50-х годов, уже в начале 60-х годов при президенте Новотном была комиссия, которая занималась реабилитацией и раскрытием всех этих процессов. И в течение вот этих лет люди, которые за свои политические взгляды были арестованы, получали амнистию. На съезде 20 декабря 1989 года, тогда я уже был делегатом этого чрезвычайного съезда, была резолюция съезда, в которой мы принесли извинения за те перегибы и за то, что, конечно, была смертная казнь. На это мы положили на стол как извинение обществу.
Вопрос о распуске коммунистической партии рассматривается в Чехии не первый раз. Нынешняя, уже вторая попытка запретить партию, имеет больше шансов на успех, так как сформированное после прошлогодних выборов правительство Чехии заявило о намерении разработать закон о движении коммунистического сопротивления. Если его примут, коммунистическая партия Чехии и Моравии будет поставлена в один ряд с признанной преступной национал-социалистической немецкой рабочей партией. Отношение к этому вопросу у чешского общества неоднозначное. В недавно проведенном опросе общественного мнения за упразднение компартии высказались чуть более 50% респондентов, а против 40%. В Чехии коммунистическая партия остается влиятельной политической организацией, однако в парламенте ей отведена роль бессменного оппозиционера. Ни одна из чешских партий после бархатной революции не формировала с коммунистами коалицию. Политолог Владислав Цабада, профессор столичного университета Праги, объясняет, почему так происходит.
Чешская коммунистическая партия не похожа на аналогичные партии в других странах соцлагеря. В Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии существует своего рода посткоммунистическая социал-демократия. То есть это все те же коммунисты, но решившиеся на реформу. Если провести параллели, то чешские коммунисты своей риторикой больше напоминают украинских и в определенной степени российских коммунистов. Во всех этих странах определенный акцент делается на ностальгии по былым временам. Традиционный избиратель такой партии поддерживает ее на выборах вне зависимости от того, войдут ли избранные депутаты в правительство или нет. Все наоборот. Именно потому, что речь идет о протестном электорате, критикующем любые действия правительства, избиратель коммунистов предполагает, что эта партия будет в оппозиции. Это очень нетрадиционный подход, ведь в других странах, на запад от Чехии, избиратели обычно голосуют за какую-то партию 1-2 раза. И если она не добивается успеха в достижении определенных целей, то они начинают голосовать за другие партии.
Сами коммунисты считают, что их партия претерпела изменения. Сегодня они часто выступают за экологию, права национальных меньшинств или против участия в военных операциях коалиционных сил в мире. С другой стороны, они, как правило, за то, чтобы в руках государства оставались крупные предприятия, например, железные дороги, телефонные службы и так далее. В Чехии есть еще и крупнейшая в Европе энергетическая компания «Чешские электрозаводы», контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Коммунисты против приватизации таких предприятий и в этом смысле нередко имеют много общего с социал-демократами.
Если посмотреть на современную программу коммунистов, то они, по крайней мере внешне, довольно демократичны. Много внимания уделяется охране малоимущих и их социальной защите. При этом политическая практика и то, что записано в программных документах, совершенно разные вещи. Если побывать на митингах коммунистов, очень часто можно услышать отчетливую радикальную риторику. Например, дружественная коммунистическая партия и организация «Коммунистический союз молодежи» была даже запрещена. Поэтому здесь есть большая разница в том, что декларируется в средствах информации и что сообщают радикальным сторонникам на демонстрациях и манифестациях. Эта разница существовала всегда, достаточно взглянуть на историю. И именно это вызывает недоверие к декларируемым намерениям коммунистов демократизироваться.
На последних выборах в парламент коммунистическая партия Чехии и Моравии набрала чуть более 11% голосов и впервые уступила место третьей по величине партии недавно созданной ТОП-09. 8 лет назад достижения коммунистов были намного более внушительными. В 2002 году КПЧМ набрала 18,5%. При этом наибольшую поддержку коммунисты стабильно получают на выборах в Европейский парламент. О сотрудничестве в европейских структурах рассказывает Иржи Мощалка.
Наша партия находится во фракции Объединенных левых. На этой платформе мы сотрудничаем с депутатами от партии из Дании, Швеции, Финляндии, например, из Ирландии, с французской коммунистической партией, из Die Linke. Потом есть сотрудничество на платформе фракции Объединенных левых парламентской ассамблеи Совета Европы, где у нас есть тоже представитель. И потом третья платформа, имеем статус наблюдателя партии Объединенных левых. Там спектр более широкий, потому что затрагивает и некоторые партии из пространства бывшего Советского Союза. Наша основная задача – поддерживать отношения и контакты с широким спектром левых партий и движений, в том числе гражданских. Но на платформе ПАСЯ есть и возможность сотрудничать и решать некоторые вопросы, которые касаются и отношений к Российской Федерации, поскольку в ПАСЯ 49 государств. И здесь наш прицел использовать эту платформу ПАСЯ и для контактов с партиями, которые принимают участие в парламентской ассамблее Совета Европы.
Если на первых выборах в Европейский парламент в 2004 году, когда Чехия стала полноправным членом Евросоюза, КПЧМ заняла второе место, получив треть всех чешских мандатов, то 5 лет спустя это был уже третий результат, сразу после двух крупнейших чешских партий – социал-демократической и гражданско-демократической. Я спросила у профессора столичного университета Праги Владислава Цабады, возможно ли, что чешская коммунистическая партия со временем не преодолеет 5-процентный барьер для избрания в чешский парламент и таким образом лишится возможности активно участвовать в политической жизни Чехии.
Да, такое может произойти, но сложно точно определить, когда. Коммунистическая партия теряет не только свой электорат, уменьшается и количество ее членов. В 1990 году их насчитывалось 1,5 миллиона человек. Сегодня около 100 тысяч. Даже сами коммунисты цинично признают, что их избиратель умирает. Согласно статистике, средний возраст приверженцев коммунистов более 70 лет. Кроме этого, на последних выборах у этой партии появились соперники. Согласно опросам, многие избиратели КПЧМ голосовали за партию «Дела общественные». Это значит, что как только появляется партия, привлекающая своей радикальной риторикой протестных избирателей, они отказываются голосовать за коммунистов.
Заместитель председателя Коммунистической партии Чехии и Моравии по внешней политике и европейской интеграции Ержи Мошчалка утверждает, однако, что большинство нынешних членов партии – люди старше 40 лет. Однако, по его мнению, в этом коммунистическая партия не исключение.
Я не могу сказать, что стареет электорат. Есть и молодые, которые нас поддерживают. Но общее явление чешской политики, что молодые люди, для них не так уж интересно стать членами партии. Это касается крестьянских демократов, гражданских демократов, социал-демократов. Конечно, у партий, которые могут предложить и возможность реализовать сам себе в каких-то должностях, это функционирует иногда как лифт в направлении каких-то должностей к власти. Чего не может предложить коммунистическая партия Чехии и Моравии?
Политологи считают, что причины стоит искать скорее в отсутствии интереса у молодых людей к политической жизни страны в целом. Кроме этого, в Чехии, в отличие, например, от Франции или Италии, молодежь скорее тяготеет к правым, а не к левым радикалам. В то же время общество скорее реагирует и отвергает правый радикализм, чем левый. Более того, по словам политолога Владислава Цабады, люди старшего поколения не воспринимают левую риторику как радикальную.
Об идеологии и электорате современной коммунистической партии Чехии и Моравии рассказывала Александра Вагнер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Ты приходишь в гости, тебя всегда рады видеть. Тебя никогда не будут выпроваживать, никто тебе не скажет, что это там от тебя устали. Тебе все скажут: «Текрарбе клерис, снова ждем, приходите, ах, как мы рады».
Поверх барьеров передача «Лицедейство по-турецки».
Насчет чувств у них так: сегодня есть, через 5 секунд уже нет. Сегодня я тебя люблю, трамвай куплю, через 5 секунд я тебя не люблю, трамвай заберу.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Представители гражданского форума ЕС «Россия», планирующие проведение мероприятий в Нижнем Новгороде одновременно с саммитом «Россия-ЕС», заявляют о давлении местных властей. Гражданский форум был учрежден в марте 2011 года в столице Чехии – Праге. Это объединение около 60 неправительственных организаций и гражданских инициатив из стран Евросоюза и России. МЧС России направит в пятницу в Йемен 2 самолета, которые доставят желающих покинуть эту страну россиян на родину. В России накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов, утилизация которых требует больших инвестиций, заявил в четверг на заседании Президиума Госсовета президент России Дмитрий Медведев. Правозащитник Олег Орлов, выступая в четверг с последним словом в мировом участке Хамовнического суда Москвы, отказался признать себя виновным. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» обвиняется в клевете на лидера Чечни Рамзана Кадырова. Басманный суд Москвы в четверг выдал санкцию на арест задержанного днем ранее сотрудника МВД России Фарита Темиргалиева, подозреваемого в получении взятки за покровительство нелегальному игорному бизнесу в Подмосковье. В Кишиневе в четверг несколько сотен коммунистов провели митинг протеста, обвинив власти в фальсификации итогов воскресных местных выборов в Молдавии. Россия по-прежнему выступает против принятия Советом Безопасности ООН любой резолюции о положении в Сирии. Об этом заявил представитель МИД России Александр Лукашевич. На проходящей в Абу-Даби встрече так называемой международной контактной группы по Ливии была достигнута договоренность об оказании ливийским повстанцам помощи в объеме свыше 1 миллиарда и 300 миллионов долларов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новая стратегия национальной безопасности Испании и какой россияне хотят видеть Россию. В Испании разработан и принят документ под названием «Стратегия государственной безопасности». Что на себя представляет и вообще, какие опасности грозят современному европейскому государству? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Стратегия по заданию правительства была разработана Хавьером Соланой, который за годы своей карьеры был генеральным секретарем НАТО, а затем ответственным за международные связи и безопасность Евросоюза. Солана разработал в свое время аналогичную стратегию для ЕС. По его мнению, Испании грозит на сегодняшний день не менее 9 потенциальных опасностей. И речь не идет только об угрозе военной. Новая стратегия имеет всеобщий характер и учитывает, помимо всего прочего, проблемы, которые могут возникнуть в обществе в результате природных катаклизмов, действий организованных преступных группировок, экономических неурядиц и так далее. Министр обороны Испании Карме Чакон.
Новые риски и новые угрозы появляются в современном мире постоянно. Их невозможно предотвратить лишь с помощью какого-либо одного государственного института, скажем, армии или полиции. Решения часто должны носить комплексный характер, с привлечением военных, гражданских, дипломатических служб. Новая стратегия как раз и предлагает набор решений для всех возникающих проблем и рисков.
Одна из опасностей, которая грозит миру в целом и интересам отдельных стран, исходит от локальных военных конфликтов. Решать эти конфликты предлагается вместе с союзными государствами, НАТО и Евросоюзом, дипломатическим и, в случае необходимости, военным путем. Для оперативного силового решения возникающего конфликта предусматривается создание специального воинского подразделения быстрого реагирования. Карме Чакон утверждает, что, участвуя в миротворческих миссиях, к примеру, в Афганистане или в Южном Ливане, испанские военные обеспечивают мир не только для жителей данного региона, но и для всего мирового сообщества, в том числе для испанцев.
Эти миссии жизненно необходимы в первую очередь для местного населения, но также для всех жителей планеты и для испанцев. Присутствие солдат-миротворцев вселяет надежду на то, что рано или поздно люди в районе конфликта будут жить в условиях мира, стабильности, свободы и прогресса. Эти миссии служат также делу борьбы с международным терроризмом, чтобы предотвратить его распространение в мире.
Кстати, терроризм выделен особой статьей в испанской стратегии. Испании угрожают две террористические опасности. Первая исходит от вооруженных баскских сепаратистов из группировки ЭТА, вторая – от терроризма международного. Хотя понесшие в результате действий полиции большой урон баскские сепаратисты объявили бессрочное перемирие и заявляют о своем желании заняться исключительно политической деятельностью, оружие они пока не сложили и, по мнению испанских силовых структур, в любую минуту могут вновь вернуться к террору. Между тем, в стратегии безопасности особо подчеркивается, что любая борьба с терроризмом должна вестись при соблюдении прав человека и законов правового государства. Министр внутренних дел Альфредо Перес Рубалькаба.
Испания борется с ЭТО уже 50 лет. Борьба осуществлялась при двух различных политических режимах. Она велась в условиях диктатуры, законы которой не учитывали необходимость соблюдать права человека, и в условиях демократии, которая которые гарантируют индивидуальные свободы и права всем гражданам. Если сравнить, то становится очевидным, диктатура, опираясь на свои репрессивные законы, некоторые из которых откровенно нарушали права человека, не смогла добиться того, чего почти добились мы. Она так и не покончила с этим. Я думаю, что, уважая права человека, мы действуем более эффективно, поскольку располагаем моральным преимуществом над теми, кто данные права не уважает.
Особая опасность, как отмечается в испанской стратегии, представляет терроризм международный. В борьбе с ним упор делается на сотрудничество спецслужб разных стран, действия разведывательных органов с целью не допустить теракты, подобные тому, что имел место в мадридских электричках 11 марта 2004 года, когда погибли почти 200 человек и около 2000 получили ранения. Министр Перес Рубалькава.
Упреждающие мероприятия, координация действий и обмен информацией между спецслужбами союзных государств – это три столпа, на которых основывается наша стратегия в борьбе с этой огромной угрозой. Обмен информацией дает прекрасные результаты. Он позволил раскрыть ряд заговоров, предупредить трагедии и задержать террористов до совершения ими преступлений.
На третьем месте по значимости в стратегии безопасности угроза государству со стороны организованной преступности, собственной и иностранной. Испанию давно облюбовали в качестве места для вольготной жизни, преступного бизнеса и отмывания неправедно нажитых капиталов всякого рода мафии. В первую очередь западноевропейские, французские, итальянские и английские. В последние два десятилетия к ним добавились преступные группировки из Восточной Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Поле деятельности – наркотики, поставка в страну нелегальных иммигрантов, контроль за проституцией, а также заказные убийства и грабеж. Что касается местных мафиозных кланов, то они часто носят этнический характер. В основном это галисийцы и цыгане. Их основная деятельность – наркоторговля. И местные, и иностранные группировки зачастую связаны с коррумпированными представителями правоохранительных органов. К примеру, не так давно удалось разоблачить группу жандармов, которые информировали наркоторговцев, доставлявших гашиш из Марокко, о месте нахождения патрулей береговой охраны. Госсекретарь по вопросам безопасности Антонио Камачо считает, что организованная преступность представляет весьма серьезную опасность. Он даже сравнил ее с баской террористической группировкой «ЭТА».
Организованная преступность, без всякого сомнения, является реальной угрозой для Испании. Мы не всегда отдаем себе в этом отчет. До сих пор главной задачей силовых структур государства являлась борьба с ЭТО. Но примерно с 2004 года нашей второй по значению задачей стала борьба с организованной преступностью. С тех пор совершенствуется система полицейской разведки. Сформирована специальная полицейская бригада по борьбе с организованной преступностью в рамках Министерства внутренних дел. Создан координационный центр и общая база данных для всех силовых структур, задействованных в борьбе с мафией, в том числе подразделений по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Образованы соответствующие силовые структуры на местах, в первую очередь на южном побережье страны, облюбованном мафией. Эти меры принесли свои плоды. Мы арестовали в последние годы большое число преступных элементов, положили конец деятельности их организаций, конфисковали у них более 4,5 миллиардов евро.
Большое место в испанской стратегии безопасности отводится вопросам экономики и финансов. Последний мировой финансовый кризис и разорительный экономический кризис самой Испании показали, что негативные явления в финансах способны нанести вред, сопоставимый разве что с действиями террористов, говорится в документе. Его автор Хавьер Солана отмечает, что во избежание неприятных сюрпризов в Испании следует создать службу экономической разведки. Эта служба, в свою очередь, должна тесно сотрудничать с международными финансовыми учреждениями.
На случай экономического кризиса мы должны располагать механизмом раннего предупреждения. Этот механизм должен опираться на данные, полученные как внутри страны, так и от международных организаций. Международный валютный фонд, Всемирный банк, Банк международных расчетов в Базеле, да и национальные службы экономической разведки призваны внимательно следить за финансовым рынком и своевременно информировать о негативных явлениях, чтобы экономика была готова встретить опасность.
Близок к вопросу экономической безопасности и вопрос об энергетике. Он вынесен отдельно. В Испании собственных энергоресурсов, таких как нефть и газ, нет, а посему она крайне уязвима по части энергетической безопасности. Страна зависит от поставок газа из Алжира, нефти из арабских стран и России, электроэнергии из Франции. Решение вопроса энергетической безопасности для Испании – это развитие альтернативной энергетики. Министр промышленности Мигель Себастьян.
Наша цель – добиться, чтобы альтернативная энергетика, использующая силу ветра и энергию солнца, составила бы уже в ближайшие десятилетия 40% всей потребляемой в стране электроэнергии. Мы рассчитываем также на увеличение доли биотоплива. Таковы долговременные стратегические планы нашей энергетической политики.
Список опасностей, которые грозят Испании, включен вопрос о распространении оружия массового уничтожения. Подобного оружия у Испании нет. Однако наряду с потенциальной угрозой, которая может исходить от государств с маргинальными режимами, стремящихся это оружие заполучить, существует опасность кражи радиоактивных веществ, к примеру, с атомных станций в самой Испании, с целью организации крупномасштабных терактов. Не меньшую опасность для страны представляют и преступления в сфере информационных технологий. Речь, естественно, не идет о кибермошенниках, которые атакуют вас всяческими заманчиками, предложениями с целью заполучить ваши банковские реквизиты и очистить ваш счет. Имеется в виду атаки хакеров-профессионалов с целью парализовать армейские системы, телекоммуникации, работу министерств и ведомств. Елена Санчес-Бланко, генеральный секретарь Национального разведывательного центра Испании.
Киберопасность – это уже не область научной фантастики. Мы работаем над вполне реальными угрозами, учитывая, что кибератака может причинить немало вреда и стране, и ее гражданам, и системе управления государства.
Еще одна опасность для Испании – бесконтрольная нелегальная миграция из слаборазвитых стран. Она дестабилизирует общество, способствует росту теневой экономики и преступности. В городах образуется нечто вроде гетто, кварталы нищеты, где зреют социальные протесты. Нелегалы зачастую перебираются в Испанию на лодках. Оградиться от них трудно, поскольку страну отделяет, к примеру, от Африки в районе Гибралтара всего 14 километров. Госсекретарь по вопросам безопасности Антонио Камачо.
Предпринимаемые нами меры по борьбе с нелегальной иммиграцией приносят плоды. Количество лиц, которые пытаются проникнуть на территорию Испании, сократилось в последние два года. Хотя, как мы полагаем, от нелегалов так просто не избавиться. Правда, уже сейчас нам удается задерживать и выдворять на родину большую часть лиц, пересекающих наши границы без соответствующих документов, то есть в качестве нелегальных иммигрантов.
И последнее, на что обращено внимание в стратегии безопасности Испании – это стихийные бедствия. Речь в данном случае идет о лесных пожарах, землетрясениях и наводнениях, от которых Испания страдает время от времени.
О стратегии государственной безопасности Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В это воскресенье, 12 июня, День России. Социологи отмечают, что далеко не все россияне знают, как называется этот праздник, и знакомы с его историей и символикой. При этом к своей стране люди питают самые разные чувства – от гордости до стыда, а почти 3/4 граждан считают себя патриотами. рассказывает Вероника Баде.
На вопрос социологов, какой бы вы хотели видеть Россию в первую очередь, 59% граждан отвечают: страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира. При этом 38% россиян хотели бы видеть свою страну великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны. Подавляющее большинство респондентов Левада-центра, около 80%, регулярно из года в год сообщают социологам о своей гордости по поводу того, что они живут в России. Гордитесь ли вы тем, что вы россиянин? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают жители Калининграда.
Чем гордиться? Нищенством гордиться нечем.
Народ недостоин такой жизни, как мы живем. Я вот, например, вышла на пенсию. Как можно на нее жить?
Горжусь, конечно, горжусь. Потому что я россиянин.
Да нет, россиянин – слово, которое было придумано Ельцином. То, что русское, да, живу в России, могу как-то поработать на пользу страны. А в принципе, день даже, к которому вопрос приурочили, ну, день государственного позора. Потеряли страну.
Я горжусь, конечно, что я россиянин, потому что корни у меня русские.
Честно, особо глобально гордиться нечем. Но если рассматривать вопрос переезда куда-то, потому что там в Канаде лучше, а в Европе там больше денег дают, ни за что. Просто родина.
Тем, что она большая, самая лучшая страна в мире.
Ну, я горжусь, что россиянка. Тем более, я родилась здесь. Мои дети тут родились, внуков.
Потому что Россия самая великая страна.
Ну, здесь мои корни все. Лучше, по-моему, нет.
Да, горжусь. В России хороший народ. И все хотят помочь друг другу. Но надо, чтобы еще помогали водители выше. Они только обещают.
Ну, думаю, да. Что Путин, что Медведев, они делают все для России. Вот всю жизнь живу здесь, и мне очень нравится.
Ну, я думаю, как и любой россиянин, гордится то, что родился в России. Это уже патриотизм испокон веков. Хотелось бы то, что Россия в лице государства бы помогала бы своим патриотам. Жить, конечно, в России тяжело. Но и в то же время никуда, я думаю, в основном большая масса народа не собирается уезжать.
Прозвучали голоса жителей Калининграда. Об отношении россиян к своей стране рассказывает директор Левада-центра Лев Гудков.
Это отношение двойственное. И сочетают в себе и гордость за страну. Гордость, прежде всего, основанная на прошлом. Ее военных достижениях, ее мощи. Далее на достижениях науки. Это то, что составляет как бы позитивный комплекс. Но одновременно существует очень стойкое чувство стыда и огорчения, когда люди думают о своей стране. Вызвано это тем, что само по себе положение россиян или положение России в мире крайне двусмысленно. Это огромная страна с огромным арсеналом вооружений. Но, как говорят наши респонденты, великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности. И так думает 69%, почти столько же, сколько ей гордятся. На втором месте то, что вызывает сильнейшее огорчение, это хроническое отставание от Запада. Прежде всего, вот именно по уровню жизни, по качеству жизни, по защищенности. И, наконец, опять-таки, тяжелая память о прошлом. Это репрессии, террор, выселение народов 30-е, 40-е, 50-е годы. И вот этот вот комплекс значений двойственных, он порождает чувство раздвоенности, неопределенности, ущемленности россиян. Гордость, высокомерие, некоторая спесь даже имперская. И одновременно чувство униженности, зависимости, неполноценности в отношении более развитых стран, где защищены и лучше права, и социальное обеспечение лучше. И это вот непреходящий такой комплекс.
Говорил директор Левада-центра Лев Гудков. Праздник под названием «День России» находится даже не в первой десятке самых важных для жителей страны дат. Только 40% граждан, по данным Левада-центра, знают правильное название этого праздника. И символический смысл его для большинства людей не ясен. А вот что думает об этой дате писатель-публицист Александр Горянин, автор книг «Мифы о России и дух нации» и «Россия. История успеха».
Праздник 12 июня, День России, пока не очень прививается, но я не сомневаюсь, что привьется. Нам есть чем гордиться и есть что праздновать. Ведь только мы, например, никто больше в мире, в 20 веке сумели победить два самых страшных тоталитаризма в истории человечества. Внешний, германский, и свой внутренний. Это ли не величайший предмет для гордости?
Вы автор книги «Мифы о России и дух нации». О каких мифах идет речь?
Главными там были мифы о какой-то особой жестокости русской истории. Популярный тезис, благодаря нашему классику «Прощай, немытая Россия», гигиенический аспект русской истории. Я много полемизирую с Ричардом Пайпсом, который совершенно отрицал, например, то, что Россия была торговой, коммерческой, промышленной нацией. Где-то на отшибе европейского материка, среди лесов и болот, поселяется некий народ. Понимаете, ничто не предвещает этому народу, что он выйдет на первые роли в мире и создаст величайшее по территории и ресурсам государства. Но это происходит. Происходит потому, что вот это центральное положение на русской равнине дает контроль над значительными торговыми потоками. Ну и много других. Ну вот, например, миф о чрезвычайной бедности на протяжении всей истории. Есть свидетельство Юрия Крижанича. Это такой хорват, просвещенный монах, который жил во времена царя Алексея Михайловича, который описывает, насколько богато жило простонародье.
А как бы вы определили, что такое дух российской нации?
У меня нет определения духа российской нации. Речь идет о том, что дух нации низок в настоящее время. Ну, распространен пессимизм, уныние, неверие, сколько скепсиса, сколько прямо даже, скажем, оскорбительных высказываний в адрес России. Это подрывает дух нации.
55% россиян, по данным социологов, считают Россию великой державой. А что вы по этому поводу думаете?
Ну, Россия – великая держава. Достаточно посмотреть на глобус.
То есть это определяется территорией?
Не только территорией. Это определяется ресурсами, это определяется историей, суммой достижений. Ну, есть формальные признаки – место в Совете Безопасности, то есть право вето на любое решение ООН. Это огромный исторический багаж и культурный, литературный, научный. И, может быть, самое главное – огромные перспективы. Вот, имея такой багаж, можно достаточно спокойно смотреть в будущее.
Таково мнение писателя, журналиста Александра Горянина. А вот что рассказал Радио Свобода о своем отношении к России писатель Денис Драгунский.
Я думаю, что Россия – это замечательная страна, в которой я живу уже довольно давно. И вы знаете, как это ни странно, я с детства, хотя я знал слово «Советский Союз», мне очень нравилось слово «Россия». Это вообще довольно странная ситуация, потому что я жил в такой семье не так, чтобы уже православной, не так, чтобы монархической. Тем не менее, я тайком, так сказать, рисовал двуглавые орлы и солдат с трехцветными флагами в кокардах разных гусарских.
Вы гордитесь чем-то в современной России?
Вообще гордыня – это грех. Поэтому я могу сказать, нравится ли что-то мне в современной России. Вы знаете, мне нравится прежде всего то, что она большая, хорошая, люди приятные. Ну, конечно, у меня есть некоторые вопросы к идеологии, скажем, российской. Мне очень печально, что вот именно то, что мы называем национальной гордостью, то где-то последняя национальная гордость 61-й год, полет Гагарина. Понимаете, война и Гагарин. Ничего, что случилось позже, нет никаких особенностей радостных событий, при которых можно было сказать «ого-го». Конечно, и было одно событие, 91-й год, который на самом деле сопоставим с 17-м годом. Но, к сожалению, руководство страны не сделало с 91-м годом то, что руководство, скажем, Советской России, Красной России, сделало с 17-м годом. Не объявило это рубежом, великой датой. Вот это жалко.
А есть что-то такое в российской истории или, может быть, в современной России, за что вам стыдно?
Мне не нравится вот этот вот стиль ханский, разбойничий, новоришеские, которые сейчас господствуют. Мне очень не нравится наше телевидение с его какой-то оглуплением, скажем так, народа. Мне не нравится отсутствие политической конкуренции, отсутствие внятных оппозиционных средств массовой информации. Мне не нравится антиамериканизм, ксенофобия мне не нравится, естественно. Но при этом мне не нравится и то, что эта вот идеология, о которой я говорю, она, в общем-то, присуща, наверное, узкому кругу, так сказать, политической озабоченных граждан. Но при этом совершенно какая-то свинская, простите за выражение, о политичности, вообще незаинтересованность большого количества людей ни в чем, кроме сиюминутных каких-то материальных благ. Ну, впрочем, может быть, так во всем мире.
Это был писатель Денис Драгунский. От 70 до 80% граждан в разные годы на вопрос социологов Левада-центра «Считаете ли вы себя патриотом России?» отвечают твердое «да». Директор центра Лев Гудков о том, какие факторы влияют на колебания этих цифр.
Когда мы спрашивали в кризисные годы, это, естественно, ниже. В предвыборные годы, когда идет такая мобилизация и пропагандистская кампания, там немножко повышается.
А что именно вкладывают люди в понятие патриотизм?
Прежде всего, это вполне понятная вещь, это любить свою страну. Я бы не сказал, что россияне вообще больше патриоты, чем граждане других стран. Мы проводили много раз сравнительные исследования, в которых участвовали там 20-25 стран. И россияне здесь далеко не самые большие патриоты. Гораздо больше патриоты американцы, ирландцы, канадцы, жители Норвегии или Австралии. Там по заявлениям граждан этих стран гораздо больше оснований гордиться и собственным устройством, и собственными достижениями. И даже, если хотите, собственной армии, люди в этих странах гордятся сильнее, чем в России.
Но ведь и люди, которые выдвигают лозунг «России для русских», тоже называют себя патриотами. Как бы вы определили такой вид патриотизма?
Вообще говоря, это комплекс представлений, очень близкий к нацизму, конечно. И ничего хорошего в этом нет. И это скорее теневая сторона вот того комплекса национального высокомерия, о котором я уже немножко говорил. Чувство неполноценности, которое выливается на других. Надо унизить вот жителей других стран или других народов, надо унизить их, чтобы почувствовать себя более полноценным, более значимым. Вот, собственно, ничего другого за вот этим набором представлений России для русских нет. Есть ощущение, что какие-то другие, их всегда немного, но всегда это конспирологическое какое-то сознание, что они угрожают такому большому народу, гигантской стране. Ну, это явное, конечно, вот ощущение уязвленности, незащищенности людей в этой стране. Поэтому я бы все-таки не соединял это с патриотическими чувствами.
Такой вывод делает социолог Лев Гудков. А вот данные опроса на тему «Что значит быть патриотом?». Большинство россиян, 59%, уверены, что это значит любить свою страну. Работать во благо страны, говорят 27% опрошенных Левада-центром. 13% говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была. Но есть и другие мнения. Так, 22% граждан полагают, что быть патриотом значит защищать свою страну от любых нападок и обвинений. А 21% респондентов, что это означает, считать, что твоя страна лучше, чем другие страны.
О том, что выяснили социологи накануне Дня России, рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО не намерено делиться с Россией ответственностью по защите территории.
Мы перейдем ведущую роль НАТО после ухода Каддафи.
Цены выросли на все. Кто подумал о том, что...
2,5 года Мария Гайдар работала в качестве заместителя председателя...
Германия причинила нам большой ущерб. Мы требуем в этой связи полностью покрыть наши убытки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».